Красный человечек.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Анна Букатова. В эфире программа «Красный человечек». Сегодня интереснейшие, я бы так сказала, гости. Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова. Здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
День.
Представлю наших гостей. Основатель театра «Трикстер». Постановщики первой премьеры этого сезона в Пермском театре оперы и балета, оперы «Сад осьминога». Ну, а еще, вот как написано на сайте созданного вами театра, режиссер и актриса, режиссер и режиссер, муж и жена, папа и мама, Вячеслав и Мария. Все верно?
Это все мы.
Да. Это
все
мама, мы.
Которые делают спектакли вместе и порзань по всему миру, ну, я имею в виду в России, в других странах. И вот в нашем городе. Я напомню, в 2014 году опера «Квест. Путешествие в страну Джамблей».
Джамблей.
Я всегда путаю это ударение. Которая в 2016 получила «Золотую маску». В общем, вот эти люди сейчас сидят вот здесь у нас в студии, будут рассказывать уже про новую постановку. Вот, представила. Приятно вам вернуться в наш город?
Да, приятно, но я сегодня так поняла, что кроме улицы Ленина что-то мы ничего не знаем в Перми, да, потому что мы...
На Каму выходили еще.
А, на Каму один раз выходили в музей.
В палеонтологическом музее были.
Хотя мы много раз бывали в Перми уже.
Сквер оперного театра.
Мы же ставили еще в театр-театр спектакль, сказка, которая не была написана. Это была наша первая постановка в Перми. Вот.
Так что уже будет
что
три постановки в Перми.
Уже как дома. У нас уже няня даже в Перми появилась.
А, вот так?
Да,
вот?
Потому что
первое время
мы приезжали с детьми, потому что они еще не ходили в школу, могли себе позволить такой роскошь. Теперь дети приезжают только на нашу премьеру, вот скоро прилетят.
Вот так. Но кому говорить спасибо? Это вот чья была идея, чтобы вы снова к нам приехали, работали над постановкой?
Театру спасибо.
Театр пригласил нас, да,
потому что... Это было довольно неожиданно. Полгода назад раздался звонок, и говорят, нам нужен детский спектакль, мы хотим, чтобы это были вы. Значит, мы хорошо поработали предыдущий раз, что нас приглашают еще раз. Ну вот, мы быстро придумали новый спектакль. Мы, естественно, сразу позвонили Петру Поспелову и Кате Поспеловой узнать, какая у нас
идеи?
Следующая идея. Да, какая. Они говорят, вот с осьминога отлично, пересылаем идею в Пермь. Они говорят, дают добро. И с этого момента мы начинаем придумывать, потому что это спектакль-концерт, то есть это разные классические номера, которые исполняют так или иначе по всему миру, объединенные флоры и фауны. Это животные, растения, птицы, рыбы.
То есть это не только насекомые, подводный мир?
Нет, подводный мир там только в самом конце.
Осьминог является главным демиургом этого сада, таким создателем, богом и хранителем этого места заповедное, куда не пускает людей. И если вдруг они начинают себя не очень хорошо вести, превращают их в животных, и они тут же становятся такими же резкими существами и живут мирно.
То есть счастливо. Такого роль бога выполняет?
Конечно, да.
Но у него и размеры соответствующие.
Щупальца позволяют сразу управлять несколькими делами одновременно.
Ага. Слушайте, ну вот для нас, вот с кем не пообщаешься, довольно необычно, что первая премьера в нашем самом главном театре, первая премьера сезона и детская постановка. Это, ну что вот здесь можно сказать? Или это только нам кажется необычным?
Нет, ну как, дети — это главные, я считаю, люди. Все лучшее детям, поэтому и первое.
Ну, послушайте, да, дети... Просто я не знаю, как реагировать на такую фразу, потому что, ну, как бы детская или взрослая премьера есть премьера. И, ну, в зависимости от качества дальше уже можно будет как бы рассуждать о ее художественных ценностях. Но все равно... Выкладываешься так же, как на взрослом спектакле. Артисты выкладываются так же. То есть разница только в целевой аудитории, на которую рассчитано. Но мы всегда делаем спектакли, мы ставим спектакли для взрослых, но так, чтобы их могли смотреть и дети. То есть наша формула – это взрослые спектакли для детей и детские для взрослых.
То есть... То есть детям интересные герои, да, и какие-то яркие образы на сцене, а взрослые...
Ну, в спектакле всегда есть два пласта, ну, по крайней мере, два пласта в наших спектаклях. Есть визуальный ряд, который должен быть очень ярким, потому что дети, ну, им сложно смотреть там... Удерживать внимание, так сказать. Удерживать внимание ребенка достаточно сложно, потому что ну, это их природа, да, они учатся, они постоянно что-то познают, они не могут сидеть на месте. Да. Вот, поэтому нужно стараться, чтобы внимание ребенка удержать. Но при этом всегда должен быть содержательный пласт, который рассчитан на взрослых, но естественно, такой, который, может быть, и детям понятен, потому что вот они пошли вместе в театр, мама-ребенок, или мама-папа-ребенок, или бабушка-ребенок.
Тут главная лакмусовая дальше... бумажка – это папа, который обычно на детском спектакле это долго не задерживается.
Да, если папа включен...
Идет в буфет.
Нет, если папа включен, все, спектакль удался. Если папа выходит в восторге, то значит все. Потому что, да, с папами вопрос интересный.
Мама всегда заботится о дочке, сыне. Ну как ты? Вот объясняет еще, а папа терпит. Потому что мама в это время там, дома занимается хозяйством, отправляет, значит, папу. И папа отбывает наказание, идет на детский спектакль,
театр,
да, в детский театр, сидит и обычно так оставляет ребенка сидеть в зале, а сам идет в буфет.
Сейчас все мамы кивнули, и я в том числе кивнула.
Ну, конечно... Мы стараемся, чтобы
вот чтобы такого не происходило.
Было, да, это категорически, что в детском театре абсолютно
хороший спектакль, чтобы это можно было смотреть. И папам тоже, чтобы папы тоже находили что-то интересное для себя. Содержательную часть.
Поэтому у нас будут красивые балетные девушки в купальнике. Папа, внимание.
Так. Слушай, ну может по героям чуть позже. Вообще, что такое детская опера? Вот. Этому определение есть?
Вы знаете, да, есть у этого определения. Дело в том, что ну, как бы тут специфика восприятия, как Маша уже говорила, о детях. Но, во-первых, сложный ассоциативный ряд музыкальный и сложные гармонические построения, которые там используют там, Шостакович, Стравинский, для детей на детей может не зайти, да, потому что дети еще не наслушаны.
Не поймут.
Да, они не поймут этого, потому что музыка всегда богата эмоционально и таким визуальным образом, чтобы внутреннее зрение раскрылось и чтобы можно было себе представить. Но для этого, для такой музыки необходима наслушанность. То есть должен быть некий бэкграунд для того, чтобы войти в такую музыку. И тут либо нужно помогать, нужно создавать какие-то для детей яркие визуальные эмоциональные образы, чтобы они включились, либо все-таки как бы подождать. Поэтому для детей музыка, как нам кажется, она может быть более
мелодичной.
Да, мелодичной, где образы не были бы скрыты
За сложными гармониями.
За сложным информационным рядом. Когда просто сложный информационный ряд заложен в музыке, ну, как бы, там, информация, которая...
Но я могу сказать, что у нас, например, возникли некоторые сложности в этом плане, когда мы ставили спектакль «Ноев ковчег» Бенджамина Бриттона в театре САЦ. И это, в общем-то, опера, написанная специально для детей и для исполнения детьми. Но музыка очень непростая, ну, как, в общем-то, вся музыка Бриттона, и даже нам пришлось прослушать ее раза 4, прежде чем мы поняли вообще, ну, как с этим материалом работать, потому что это, правда, сложно, но мне кажется, нам удалось развернуть так визуальную часть, что детям становится и музыкальный ряд понятен.
Ну, может быть, тогда мы и поговорим об этом музыкальном ряде, что составит вот музыкальную основу, какие произведения будут?
Чайковский, Россини, Шуберт.
Малер.
Ого!
Да.
Должно быть попроще.
Петр Поспелов, который написал вступление и пролог и эпилог ко всему этому спектаклю, и еще один номер в середине спектакля. С Петром мы уже работали на спектакле «Путешествие в страну джамбли», там он был композитором всей оперы. И вот он как раз, как нам кажется, это уже наша третья работа, да, с Петей, с Катей, да? Третья работа, он, конечно, ну, на мой взгляд, для детского восприятия пишет прекрасную музыку, притом она сложная, это непростая музыка, она сложная для исполнения, там достаточно сложные ансамбли, но она очень понятная, она мелодичная, она красивая, и с ней приятно работать.
Знаю, что будет и не совсем вообще не классическая музыка использована там. Композиция «Битлз».
Да. Ну, можно сказать, что да. Это уже классика.
Ну, нет, да, но...
Нет, ну, она будет в таком...
Петр Поспелов сделал аранжировку.
Это его идея. Да,
он сделал аранжировку этой вещи, так что она переложена на оркестр и на оперных артистов.
Как-то она даже с названием связана.
Напрямую. Она так и называется.
Сат осьминога. Это произведение Ринго Стара.
В общем-то, я так понимаю, что...
Ну, надеемся, что Ринга приедет на премьеру, как бы оценит.
Оценит
нашу работу.
Я так понимаю, что Катя Поспелова, когда придумывала этот проект, ну, музыкально, она как раз и оттолкнулась от этого произведения, от «Сада осьминога», и, в общем, так все родилось.
Если мы немножечко отойдем от музыкального, то есть там будет такой синтез кукольного... музыкального театра, танцевального, по крайней мере, мы так
обычно,
обещают.
Да, у нас все это есть, но мы обычно отталкиваемся от идеи, которая заложена внутри. В данном случае было много номеров, и каждый номер — это отдельный спектакль. И придумывая каждый номер отдельно, мы уже искали визуальные средства, необходимые для того, чтобы это показать. И если бы это не требовалось, там, кукла, да, то ее там и нет. А если она необходима для того, чтобы показать какой-то другой пласт? Потому что кукла — это всегда ожившая скульптура. И она несет в себе еще один более отстраненный взгляд, более в ней больше символистичности, такой более отстраненности от событий. Вот, она такая. А вот живой план артистов, он уже требует другого подхода. Но у нас в этот раз получилось так, что у нас костюм и кукла — это вообще единое все.
В некоторых номерах костюм является...
Это не значит, что это ростовые куклы.
Нет, да, это абсолютно...
То есть... я такая пытаюсь понять.
Костюм... то есть все действия номера разворачиваются с костюмом, грубо говоря. То есть у него за номер происходит несколько трансформаций, и мы видим, что рукав превращается в птицу, потом надувается огромное солнце
да.
над этой девушкой, там она делает шаг, у нее раскрывается там тоже часть костюма. То есть вся драматургия номера заложена в одном костюме. И, конечно...
То есть мы это придумали так, но в результате оказалось сложности. В театре работают несколько цехов.
Да, и кому каждый... относятся? Они говорят, кому относится надувная вот эта
то
вот конструкция?
Один костюм относится в результате к четырем цехам. К осветительскому цеху, к
бутафорскому,
к реквизиторам, к монтировщикам. То есть это и декорация, и костюм,
и
свет,
и
реквизит.
Да, поэтому в театре у нас сейчас некоторые такие организационные сложности, потому что
цеха
не могут понять,
образ.
кому это выписывать, кому относится,
да, кто отвечает
за это все, да. Вот. Но ничего, я думаю.
Ничего.
Разберемся.
Сколько времени? Так, премьера ведь у нас 18-19
да.
ноября. И сколько времени потратилось на чтобы это чудо создавалось?
Слушайте, ну вот полгода назад раздался
да,
звонок,
полгода.
Мы придумывали этот спектакль, летом уже отправили полностью всю монтировочную опись, это значит все декорации, костюмы, бутафории,
которые используются.
Ну скажем так,
в июне мы сдали макет, или даже раньше.
Да, а к репетициям приступили в конце октября.
Нет, не в конце.
Там,
в середине
октября примерно, приступили.
Да. То есть репетиционный
месяц.
Да.
Месяц это?
Да.
Но
при
это
том,
нормально,
что,
да?
Да, при том, что солисты уже знают материал,
угу.
должны знать, ну, как бы они знают, они прекрасно
работают. Не надо тебя убеждать в этом.
А что? Сейчас еще не все готово. Такое сейчас еще не все готово.
Всякие бывают, да, ситуации, конечно. Сталкивались.
Вот и тренинг такой. Артисты знают материал. Спокойно.
Нет, у них очень хороший навык. Они, если что забывают, они быстренько подбирают что-нибудь в рифму. Нормально все.
Виталий Полонский в этой программе рассказывал о том, в каком ритме вообще работают наши артисты, на что они способны, и как быстро они этот материал способны выучить. Так что наши слушатели знают, на mm-hmm. что способны артисты Пермского театра оперы и балета.
Нет,
это
я,
точно.
Кстати, хочу сказать, что они преуспели в кукловождении, потому что когда мы выпускали спектакль «Путешествие в страну джамблей», все были испуганы, вот прям испуганы, когда привезли кукол, они сказали, как мы будем, это такие сложные какие-то механизмы, мы же не актеры, мы сказали, все будет нормально, актер,
мы
в Африке актер.
Вот об этом продолжим после рекламы на Эхе.
«Красный человечек».
Возвращаемся в студию «Эхо Перми», в эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гости эфира сегодня – постановщики первой премьеры этого сезона в Пермском театре оперы и балета оперы «Сад осьминога» Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова. Здравствуйте еще раз. Мы договорились, что надо рассказать о той команде, о тех людях, с кем вы работаете.
Но мы уже упомянули нашу команду. В общем, надо сказать, что это команда, которая перешла из...
Из Джамбли.
Из Джамбли, да, в Сад-осьминога. Потому что действительно мы как-то очень удачно все
сработались.
И я считаю, продукт получился отличный. И почему бы не поработать дальше? Петр Поспелов, Екатерина Поспелова у нас отвечают за музыкальную часть. Катя за тексты, Петр за музыку. Мы работаем с Дамиром, который был дирижером у нас на джамблях, и сейчас он опять будет дирижером. Также надо сказать про Ольгу и Елену Бекрицких. Это наши художники. В спектакле «Путешествие в страну джамбли» они были художниками по костюмам. Сейчас они у нас не только по костюмам художники, но в частности по куклам и по надувным конструкциям. У нас будет много надувных конструкций в этом спектакле. Это такая какая-то наша новая фенька, новая область, в которую мы вступаем. И надо сказать, что довольно безмерно, потому что очень интересные можно сделать вещи. Сами мастерские, которые изготавливали нам эти надувные конструкции в Москве, они, в общем, многое для себя открыли в процессе работы над нашим спектаклем и нашли какие-то очень интересные технологические решения, потому что задачи были непростые, действительно, поставлены. То есть это не такие там надувные шарики или какие-то аэромены, которые мы видим, или батуты, которые мы видим на улицах. Это достаточно сложные, высокохудожественные произведения, но надувные. И Оля и Елена, они сделали, конечно, огромную работу по подготовке эскизов, там сложная печать и так далее. Вот, но их безудержная фантазия, ну, в общем, теперь у нас и в куклах, и в надувных конструкциях, и в костюмах. Костюмов много, переодевания практически постоянно, то есть актеры переодевают, если он солист не поет, значит, он переодевается в этот момент. Сложная достаточно логистика внутри спектакля, три костюмера работает, грим прямо за сценой тоже меняется постоянно.
На каждую сцену артисты выходят в новом костюме.
В новом костюме, в новом гриме. Да, это прям происходит, у нас такой бэкстейдж, там мы прям репетируем отдельно, как это все происходит, поэтому спектакль непростой с визуальной точки зрения, с материальным.
Артисты говорят, ну я же не модель, я не могу так быстро одеваться. Мне же нужно подготовиться.
На что Бекрицкие говорят, у тебя же трехминутный номер, ты должна успеть. Не, это невозможно за три минуты.
Да, за три минуты можно добежать до канадской границы.
Да, они такие, ну минута вообще это люксус. Вот.
У нас на радио, да, мы знаешь, такой минута сначала, ну ладно, я сейчас увлекусь в наши радийные дела, но да, 2-3 минуты это какое-то космическое количество времени. Слушайте, а хочется спросить у вас лично, почему вы занимаетесь детскими спектаклями? Что для вас там такого открылось и волшебного сидит?
Слушайте, я когда был ребенком, я поставил себе такую задачу, когда я вырасту, я буду делать, значит, детские спектакли и снимать детские фильмы. Вот прям поставил себе такую задачу и, в общем, с честью это как бы пронес во взрослое состояние и стал реализовывать. Я дело в том, что очень хорошо себя помню ребенком, свои ощущения, эмоции, чувства, которые я испытывал во время просмотра спектаклей. И спектаклей, фильмов. И вот этот эмоциональный ряд. Чего не хватало еще, я стараюсь реализовывать в постановках. И вот эти вот детские ощущения, какие авторы нравились, что бы хотелось увидеть, какие темы затронуть, каких лучше избежать. Все это помогает мне формировать те спектакли, которые есть. Конечно, я как режиссер использую сценическую площадку для моделирования различных жизненных ситуаций и пытаюсь разрешить их. То есть, ну, такие неразрешенные. Ну, во взрослых спектаклях, бывает и в детских спектаклях, потому что там вот детский спектакль там, для семейного просмотра «Эпос или Ликани» для меня была тема бессмертия. В общем, проблема бессмертия, как, то есть, что было бы, или если бы человек получил бессмертие, или что нужно сделать для того, чтобы его обрести. Да, и что это за ответственность такая с бессмертием? В другом спектакле, вот сказка, которая не была написана, которая идет также в Перми на сцене «Молот», это спектакль «Черновик», где мы для детей в такой в игровой форме рассказываем о том, что жизнь — это как пьеса, жизнь — это как сказка, и ты сам можешь являться автором своей собственной истории. Как ты ее напишешь, какую дорогу выберешь, туда ты и придешь. Главное не побояться, если вдруг ты не нашел то, чего ты на самом деле искал, повернуть, зачеркнуть эту страницу и перейти на новую. Не бояться ошибиться и сделать новый выбор, да, пойти, выбрать новую дорогу. Потому что зачастую это очень сложно. Там, как писал Чехов, да, там, мне 35 лет, уже поздно менять свою жизнь.
Мария, вы что скажете? Был, может быть, в детстве какой-то эпизод, спектакль, там, воспитатель, как что-то сделал такое, что пообещала себе, слушайте, я изменю, наверное, это когда вырасту.
Нет, это было не в детстве, это было уже в осознанном возрасте, когда мы закончили институт, работали в театре «Тень» в Москве, вообще, мы много ездили по фестивалям, смотрели, в Петербурге мы учились, мы тоже много всего смотрели, смотрели детское. И поскольку мы учились на факультете театра кукол, в общем, понятно, театр кукол, он в основном работает для детей, мы посмотрели очень много плохих спектаклей, очень много. Вот, и в какой-то момент просто стало страшно от того, что ты понимаешь, на каком низком уровне находится искусство для детей, и в результате чего... эти дети, которые станут взрослыми, они могут больше не прийти в театр. Потому что наша задача ведь воспитать зрителя. Мы же хотим как бы работать для кого-то, мы хотим иметь хлеб, мы хотим иметь полные залы. И если ребенок один раз или два раза, три раза его притащили в театр, и он увидел спектакль, который, либо никаким образом его не задел эмоционально и визуально, либо вообще наоборот вызвал отторжение от того, что он увидел, то... Но он может не вернуться больше никогда. И это факт, потому что многие люди, которых я спрашиваю, не имеющие отношения к театру, ты ходишь в театр? Да нет, ты что?
Я хотела вас об этом спросить.
Да, это, как бы, зачем? Я был там пару раз, когда был школьником, и, в общем, ничего интересного я там не увидел. И у меня есть подруга, она врач, и мы как-то с ней, я ее прям вытащила в театр один раз. И она говорит, последний раз я была в театре 10 лет назад, когда ты меня водила. И она пришла, и это был, конечно, спектакль для взрослых, понятно. Она посмотрела, вышла после первого акта, говорит, ты знаешь, я ничего не поняла, я, пожалуй, пойду. Вот, я не думаю, что она не вернется в театр в ближайшие 10 лет. Вот, но с детьми это тоже опасно, потому что детей вообще, взрослые как бы по своей инициативе идут в театр, а детей-то туда приводят.
Да, он в основном со школы, со школьной
обязаловки. Да, он не выбирает, все выбрали.
И чаще всего родители выбирают название известное, вот я и поведу.
Да, вот «Золушка», я знаю, о чем сходим.
«Доктор Айболит»,
да,
какой-нибудь «Буратино», «Колобок».
То есть все детские театры пестрят, в общем-то, одинаковым репертуаром, к сожалению. Но мы сейчас, например, даже сами пишем пьесы. Вот последний, один из прошлогодних премьер «Осторожно, эльфы», пьеса. В Театре нации мы поставили спектакль, мы написали пьесу сами. Вот, мы работаем с современными драматургами, тоже в Москве. То есть мы какой-то хотим создать новый материал.
Чтобы изменить вот это то, что у нас
есть.
Да, потому что, сколько можно ставить «Буратино», «Айболит», там, «Чиполлино», это же все уже...
Поймите, вот эта вот Машина фраза о том, что мне не понравилось, она ключевая, потому что нам не понравилось, и мы хотим предоставить альтернативу, что мы понимаем, что вот так нельзя. Нужно работать по-другому. И мы хотим показать, как нужно как бы работать по-другому, в какую сторону двигаться, и какие темы нужно как бы открывать для детей, и как с ними нужно общаться, какие. Потому что мне это помогает, вот моя детская память, каким я был ребенком, я на это опираюсь. То, что говорит Маша, что для детей тоже можно создавать искусство. Да, не обязательно им выдавать все самое плохое, то, что ненужное, да, и то, что они так съедят.
Да.
Нет, ни в коем случае. Детей тоже можно перевивать к искусству. И Уолт Дисней, снимая свою фантазию в 41-м году, он вообще создавал искусство. С этого, можно сказать, началась отечественная анимация наша. Большинство мультипликаторов отечественных известных, там Юрий Нарштейн, они все родились, посмотрев этот мультфильм. Фантазия, который тоже на классическую музыку был сделан. И там ты видишь все, и абстракционизм, и... То есть там такой выплеск художника на экран, как бы мощнейший, всеми красками, танцующие линии, цвета.
И не боится же он, что дети чего-то не поймут и так далее. Не понял ребенок, но он считывает эмоционально. Даже если он не понял содержание там или какой-то художественный ход, бог с ним, не понял. Вырастет, поймет.
Конечно, что-то там останется в сердечке.
Да, какой-то осадок, послевкусие будет, которое потом позволит, да, подойти к чему-то другому. Потому что там, по эмоциональной памяти меня затронули там, фильмы, как бесконечная история, в которой серьезные темы вскрываются, да, кто же является как бы автором твоей жизни. У Александра Мяты тоже был фильм «Старая сказка», где главный герой Миронов умирает от чумы. При этом это детский фильм. Детский фильм, и я помню, как меня просто до костей пробрало тогда, что главный герой является таким альтер-эго Леонардо да Винчи, изобретателем. Потом, когда видел эти же эскизы и Леонардо да Винчи, у меня всплывало в памяти вот этот эмоциональный образ Миронова. Это очень важно, затронуть как бы именно эмоциональную часть ребенка, подвести его к чему-то. Детские фильмы, детская литература, еще та, которая является классической, это всегда и для взрослых тоже. Будь то Мумитроли, Туви Янсен или Винни-Пух, Алана Милна. Взрослые читают и находят там свои собственные подтексты. Это написано для взрослых, но языком детей. Гарри Поттер с удовольствием читают и взрослые,
ой, мы
дети.
Зачем? Вообще, да. Наша дочка сейчас 8 лет, да. Мы с ней. Ну, это вообще, конечно, невероятно.
И для чья это литература, детская или взрослая? Она универсальна. Там использован тот язык, который позволяет детям это читать. Ну и взрослые с таким же упоением зачитываются этой книгой. И когда говорят о том, что нынешнее поколение ничего не читает, послушайте, посмотрите на эти тома, на эти кирпичи Гарри Поттера, да? Как же они не читают, когда они просто запоем? Так создавайте новое интересное. Это важно. Да? И таким образом не будет никакой паники. Вот, они не хотят читать того, что вы им предлагаете. Они хотят чего-то нового, какого-то,
конечно,
нового духа.
Потому что ни для кого не секрет, что сейчас у театра, у литературы большая конкуренция. Понятно, есть кино, есть интернет, есть игры, есть масса всего, ну, сейчас в современном мире, да, которые увлекают детей гораздо больше, чем театр. Так надо, значит, перепрыгнуть через голову, значит, нужно быть еще круче, чтобы дети выбрали театр, а не компьютер, например.
На лаборатории современного зрителя еще успеют люди послушать об этом, о том, как надо с детьми своими общаться?
Ой, они уже послушали.
Да, я уже проводил лабораторию. Я проводил.
Да. По-моему, перед премьерами тоже ведь там...
У нас будет выступать Илья Колмановский, это наш друг, мы его пригласили, он биолог, популяризатор науки, и он будет рассказывать о тех животных, которых зрители увидят на сцене, с биологической, то есть с научной точки зрения.
У нас меньше 20 секунд. Слушайте, домашний спектакль вы со своими детьми ставите?
Постоянно. Вот дети так уже ставят сами, они нас выгоняют.
Ну что, жалко, время кончается. Мне остается только напомнить, что в гостях были Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова. Те люди, благодаря которым мы увидим с вами сад осьминога, оперу, премьеру 18-19 ноября в Театре оперы и балета. Спасибо вам, что вы пришли.
Спасибо.